Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после выпуска последних известий программа «Время политики».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Азербайджане на заводе по производству моющих средств в результате взрыва погибли по меньшей мере 5 человек. Еще несколько российских общественных деятелей зарегистрированы кандидатами на избрание в Координационный совет оппозиции. В разных странах мусульманского мира продолжаются акции протеста против снятого в США фильма «Невинность мусульман». В азербайджанском городе Сумгаит при трех взрывах и пожаре на заводе по производству моющих средств погибли 5 человек, еще несколько ранены. Об этом сообщает с места событий корреспондент Интерфакса. Министерство здравоохранения Азербайджана подтвердило гибель одного человека и госпитализацию 7 пострадавших. Десятки пожарных борются с огнем. По предварительным данным, причиной взрыва стало нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ. Еще несколько общественных деятелей зарегистрированы кандидатами на избрание в Координационный совет российской оппозиции. Как сообщили сегодня в Центральном выборном комитете организации, среди них писатель Дмитрий Быков, телеведущая Ксения Собчак, журналист Филипп Дзятко, экономист Ирина Ясина, режиссер Владимир Мирзоев. Они подали соответствующие заявки в пятницу и субботу. На выходных завершилась регистрация кандидатов на выборах в совет, членами которого должны стать 45 человек. Голосование должно пройти 20 и 21 октября, говорит один из кандидатов, политолог Андрей Пиантковский.
Те участники, зарегистрированные как избиратели, они становятся автоматически членами некого форума «Свободной России». Все принципиальные решения протестного движения будут определяться их голосованием, а комитет будет, ну, как бы таким рабочим организационным штабом. Голосование будет, а, в интернете, и, б, все-таки в крупных городах будут организованы региональные выборные комиссии, где человек придет и проголосует.
Сообщил Андрей Пятковский в интервью «Радио Свобода». Во Владивостоке вновь произошло обрушение одного из участков автотрассы поселок Новый Бухта-Патрокол, построенный в преддверии прошедшего недавно в городе саммита АТЭС. Сообщается, что в результате оползня произошло смещение скальных пород, что привело к обрушению подпорной стенки газопровода. Движение по трассе поселок Новый Патрокол закрыто.
Движение будет перекрыто вплоть до решения специально созданной комиссии для того, чтобы была в полном объеме обеспечена безопасность водителей и жителей города Владивостока, которые могут попасть в данный район пешком, на велосипедах и так далее.
Сообщил начальник управления МВД по Владивостоку Александр Бабакин. Первое обрушение на трассе произошло в середине июня после ливня. Тогда обрушилась часть 20-метровой подпорной стены. Было повреждено дорожное полотно. Расследуется уголовное дело о нарушении правил строительства. Прокурор Краснодара Дмитрий Лопаткин погиб в автокатастрофе. Пострадала ехавшая с ним в машине женщина. Как сообщили в Следственном комитете России, по предварительным данным, на дороге Крымск-Абинск в машину прокурора врезался автомобиль, выезжавший со второстепенной дороги. На месте работает следственная бригада.
Радио «Свобода». Новости.
В агентстве «Тартас» сменилось руководство. Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил от должности Виталия Игнатенко, возглавлявшего «Тартас» с 1991 года, и назначил генеральным директором агентства Сергея Михайлова. В «Тартас» создается коллегия, председателем которой будет Игнатенко. Сергей Михайлов – основатель пиар-агентства «Михайлов и партнеры». Последние 8 лет был членом правления компании «Российские железные дороги». Фильм «Невинность мусульман», снятый в США, может быть признан экстремистским в России. Соответствующее заявление подает в суд российская генпрокуратура. Официальный представитель этого ведомства Марина Гриднева сообщила сегодня, что иск готовится на основании проверки, проведенной в связи с появлением этого фильма в интернете. По словам Гридневой, провайдеров уже предупредили о недопустимости распространения фильма в России. В Пакистане в столкновениях участников антиамериканских демонстраций с полицией погибли 2 человека, несколько ранены. Около 30 манифестантов арестованы. Акции протеста против снятого в США фильма «Невинность мусульман» прошли также в городах Пешавар и Кветта. Мирная демонстрация состоялась в Рамаллахе на западном берегу Иордана. Столкновения манифестантов с полицией произошли в афганской столице Кабуле и в столице Индонезии Джакарте. Антиамериканские демонстрации продолжаются еще в нескольких мусульманских странах. Штатах. В ходе недели беспорядков погибли 18 человек, в том числе посол США в Ливии. Десятки людей получили ранения, десятки арестованы. В Испании в понедельник прошла крупная забастовка железнодорожников. Она парализовала жизнь многих населенных пунктов страны. С подробностями из Мадрида наш корреспондент Виктор Черецкий.
Не работали поезда дальнего следования, пригородные электрички и метро. Трудящиеся протестовали против отмены в этом году из-за кризиса 13-й зарплаты и планов правительства приватизировать государственную компанию «Ренфе», в ведении которой находится железнодорожный транспорт. Существует опасение, что приватизация вызовет массовые увольнения. Руководитель профсоюза работников метрополитена Барселоны Игнасио Перес. Мы довольны тем, что на призыв профсоюзов откликнулись почти все наши трудящиеся. В этом году нам сокращают выплаты на 7%. Мы с этим не согласны, как не согласны и с планами приватизации. Население пыталось использовать личный транспорт, что вызвало многокилометровые пробки на шоссе и в городах. В Мадриде наблюдались столкновения полиции с забастовочными пикетами. Есть задержанные. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Глава иранского агентства по атомной энергетике заявил о диверсии на ядерном объекте Фардо. По словам Ферейдуна Аббаси Давани, из-за взрывов 17 августа был отключен от электроэнергии центр по обогащению урана. Выступая в Вене на заседании агентства МАГАТЭ, Аббаси Давани заявил, что взрывы произошли за день до того, как инспекторы ООН попросили разрешить провести необъявленную проверку в Фардо. Кроме того, он сказал, что из-за взрыва от электроснабжения был отключен ядерный центр в Натанзе.
Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы будем говорить о том, кого, зачем и почему российские власти допустили к участию в выборах 14 октября. Напомню, что это региональные выборы. Сегодня гость нашей московской студии, политолог, руководитель аналитического отдела Ассоциации «Голос» Александр Кынев. Я напомню, для вас есть телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер в Москве 660-1046. СМС-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743-2801 и электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru. Задавайте свои вопросы. Ну, а мы начнем наш разговор. Все-таки события действительно интересные. После длительного перерыва в России начались губернаторские выборы, губернаторская кампания. И в список допущенных до выборов попали 5 регионов: Амурская, Белгородская, Брянская, Новгородская и Рязанская области. И я также напомню, что есть еще и выборы в законодательное собрание, то есть в парламенты регионов. Это Республика Северная Осетия, Удмуртия, Краснодарский край, Пензенская область, Саратовская область и Сахалинская область. Ну и плюс выборы мэров ряда крупных городов и выборы городских дум тоже в областных центрах, ну, например, в Барнауле, Петропавловске, Камчатском, Владивостоке, собрание в городе Ярославле. В общем, кампания захватывает значительную часть России. И я хочу к Александру Коневу обратиться с первым вопросом. Собственно, хочется вот что спросить. Что новое мы видим после того, как власти разрешили регистрацию партии? Что новые сотни политиков бросились баллотироваться, ну, например, на посты губернаторов?
Ну, главное, что в этой кампании нового, это первый пример применения так называемых муниципальных фильтров на выборах губернаторов, причем не только в России, но и в мировой истории, наверное, потому что муниципальные фильтры до этого применялись только на выборах президентов.
Во Франции, да?
Во Франции, ну, в Македонии, например, есть как вариант регистрации, там, в Словакии, но там небольшое количество подписей. Причем, скажем, в Македонии и Словакии там можно и подписи избирателей собирать, а можно подписи депутатов на выбор. А во Франции, если считать в проценте, это получается меньше 1% от количества количество депутатов соответствующего уровня. Ну, там, где сам совет департаментов и мэры городов, но мэров там очень много. Там каждая коммуна фактически имеет мэра.
А главное, они принадлежат все-таки к разным партиям.
Ну, они принадлежат к разным партиям, во-первых, а кроме того, есть другая политическая культура, когда политическая конкуренция воспринимается как важнейшая ценность, и часто подписываются даже за политиков, которых не поддерживают, но просто исходя из того, что они должны иметь право баллотироваться. Как было недавно с Марин Ле Пен на выборах президента, у которой были проблемы, но она все-таки подписи собрала.
Вы знаете, я подозреваю, что если мы сейчас посмотрим на некоторых кандидатов, которые вот баллотируются на должности губернаторов, то мы найдем подписи за них, которые отдали представители каких-нибудь партий, точнее, правящей партии, скажем так, которая основное количество муниципальных кандидатов.
Ну, я поэтому и говорю, что в том виде, как это у нас введено, это такое мировое ноу-хау, нигде на региональных выборах подписи депутатов не собираются, это у нас, вот мы решили, так сказать, провести такой эксперимент сами над собой, процент от количества депутатов тоже фантастический, от 5 до 10, и изначально эксперты прогнозировали о том, что реализовать это будет невозможно без административного перенапряжения. То есть даже регистрация технических кандидатов, было понятно заранее, потребует фактической команды, потому что кто будет подписываться за никому неизвестных людей. Так оно и получилось. Получился такой спектакль, значит, в разных видах. Скандалы были практически везде, скажем так, может быть, только там в Амурской области, хотя там тоже был скандал, просто они меньше писали. Там это было
связано. Далеко, потому что от центра журналисты не добрались.
Ну, возможно, да. То есть в результате получилась громоздкая, очень тяжелая юридическая процедура, которая была мукой для администрации, которая была мукой для всех остальных, и получился совершенно, знаете, такой иррациональный результат, когда власти фактически собирали подписи за якобы оппозиционных кандидатов. Но возникает вопрос, а зачем тогда вы вообще вводили этот фильтр, если на практике выясняется...
В чем была задача-то, собственно?
Была летучка какая-нибудь, как всегда у нас водится.
Значит, в администрации президента.
Да, кто-то там высказал гениальную идею, а давайте-ка введем фильтр, давайте. Ну и стали вводить. Как водится, у нас никакой проработки, никакого моделирования, что будет потом, не было. И никто никого, естественно, не слушает. Мало ли, что говорят там какие-то вражеские эксперты. Вот. Мы введем, а там посмотрим. Ну вот нам так и говорили, а что же вы критикуете? Фильтры же еще не работают. Откуда же вы знаете, что они будут так работать? Ну знаете, говорю, вот это напоминает ситуацию с абсолютно очевидными вещами. Там, разобьется ли не человек, упавший там с 30-го этажа. Ну вот это примерно вот из той же оперы. А откуда вы знаете, что он разобьется? Он же еще не упал. Ну вот так же у нас и получается с этими самыми фильтрами. Поэтому в таком виде, конечно, это получилось полное издевательство. Это все, в общем, настолько очевидно в регионах, все это искусственно, потому что даже сама власть, когда вот она заставляет подписываться депутатов, которые формально числятся в ту же Единой России, возникает вопрос, а в чем тогда смысл создания Единой России? Да? То есть вот смысл тогда вообще...
Ну, по-моему, смысл достаточно понятен. Смысл создания Единой России в том, чтобы она выполняла любые указания из администрации президента, причем без особых рассуждений. А те, которые не выполняют эти указания, они оказываются вне политического поля, ну, иногда без бизнеса, иногда еще там с какими-то проблемами. По-моему, все достаточно понятно. Вертикаль власти. Если формально сделана уступка была митинговавшим на Болотной площади, так сказать, что вот вам хотели вы губернаторские выборы, ну и получите формально прямые, то, естественно, дальше придумываются приводные ремни, каким образом эту вертикаль пристроить уже к прямым выборам губернаторов.
Знаете, я думаю, что все-таки, когда с этой идеей выходили, предполагалось, что это все-таки нечто более приличное. Все-таки была идея в том, что власть должна хоть как-то работать с населением, да, то есть должны быть какие-то линии коммуникации, потому что,
Вы думаете, они размышляли о коммуникации, они думали просто об уступках?
Я думаю, что первоначально, конечно, думали о коммуникации, потому что основой все-таки были электоральные результаты. Не митинги, а конкретные результаты. Хочу напомнить, что ни на каких митингах ни слова про выборы губернаторов не было.
Иногда говорили.
Да, про них давно как бы...
В общем ряду,
да. То есть это не была ни идея ни номер один, ни номер два, ни номер три. Поэтому в данном случае это была работа над ошибками, это была попытка хоть как-то возродить личный ресурс губернаторов, который... в собрании самого федерального центра исчез.
А чем были плохи назначенцы?
Они были плохи в том, что это не публичные политики, в большинстве своем не завязаны на неформальные связи, которые ничего не могут лично добавить к результатам выборов. То есть получается чистый админресурс, с одной стороны, и личный рейтинг руководителя государства, при том, что и сам этот рейтинг снижается, а здесь же понятие очень простое. Знаете, как в физике, есть конвекция, да, вы смешиваете горячее с холодным, получается теплое. Когда некий политик, у которого рейтинг выше, чем у остальных, бесконечно поддерживает нечто, собственного рейтинга не имеет, он тем самым снижает собственный. Поэтому в таких условиях, когда рейтинг самого господина Путина стал снижаться, дальше тратить его на поддержку все более непопулярных губернаторов означало фактически подрывать собственные позиции. Это нет хорошей жизни. Поэтому и идея о возвращении выборов мэров, это из той же оперы. Когда приходят серые клетки, которых мало кто знает в многих городах, естественно, они ничего не могут добавить лично. Власть деперсонифицируется. Получается, что есть одно лицо, которое знает вся страна, есть масса больших и маленьких назначенцев снизу доверху. Я абсолютно убежден, что именно это было фундаментальной причиной того, что власть вообще была готова этот порядок менять. Порядок выборов губернаторов, кстати, в последние годы менялся много раз, и было совершенно понятно, что он не работает. Но в процессе реализации очень умные люди, значит, как всегда, перестраховывались и говорили: а да нет, вы что, там где-то под контролем, там из-под контролем, мы вам придумаем идеальную схему, что и конкуренция будет, но она будет управляемая. Но получается либо конкуренция, либо управляемая, то есть либо одно, либо другое. В итоге получилось вот это позорище, поэтому, скорее всего, в этом виде мы фильтр наблюдаем последний раз. Я думаю, в следующий раз уже, скорее всего, будет какая-то модификация, либо они его снизят на какое-то количество раз. Либо...
Да, надо заметить, что ведь в регионах была возможность его варьировать, и в основном его поднимали, а не опускали и отсекали возможности для самовыдвиженцев, по-моему, везде.
А для самовыдвиженцев почти везде, ну, кроме там 2-3 регионов, Борис...
Нету, да?
Ну, в Москве, Ярославль, ну, вот на этих выборах, которые 14 октября, да, везде, нигде этих самовыдвиженцев нет. Причем ведь что получилось? Вот губернатор, если он не дурак, да, но если он хоть немножко понимает что-то в управлении, он, конечно, контролирует админресурс, контролирует Единую Россию. Но кто же будет принимать в партию тех людей, которые потом проголосуют против них самих? То есть, ну, это уже какой-то диагноз профпригодности. Поэтому не стоит удивляться, что Единая Россия в регионах под губернаторами, она, естественно, на любых так называемых праймерис проголосует за них же. Они сами принимают фильтр. В результате они решают, кого пускать на выборы, кого не пускать. Получается система, при которой губернатор может находиться у власти сколь угодно долго, и вот эта оговорка там про два срока, но она как ее легко ввели, так ее легко можно и отменить. То есть возникает система бесконечного воспроизводства у власти даже неэффективных губернаторов, откуда будут появляться новые люди.
Ну вот господин Савченко в Белгородской области, по-моему, 19 лет у власти и собирается еще 5 лет пробыть.
Ну, Савченко, вот он у нас такой из старожилов, хотя, вы знаете, автократы тоже бывают разные. Там на 10 автократов бывает один эффективный. Вот Савченко, он, конечно, автократ, но с точки зрения экономических результатов все-таки Белгородская область может кое-чем похвастаться. То есть, да, то есть здесь, понимая всю специфику режима Белгородской области, нельзя не признать, что, скажем, в определенных сферах там эффект есть. В отличие, скажем, от автократии там, Тамбовской, например, или Курской. Там эффекта точно никакого, хотя автократия тоже существует.
Но интересно, что в Белгородской области даже коммунисты не стали просто,
ЕСР и коммунисты, да, в итоге там только кандидат от ЛДПР, госпожа Горькова, депутат из Московской области, бывший Государственная Дума. Ну, дама такая достаточно активная, но к Белгородской области никакого отношения не имеющая. То есть, знаете, даже показательно, что даже там, где был намек на конкуренцию, вот Рязань и Брянск, ну, и там кончилось большим скандалом.
Вот мы это можем обсудить. Да. Я напомню, что у нас в эфире Александр Кынев, политолог, руководитель аналитического отдела Ассоциации «Голос», и я вот как раз хотел к истории в Брянске обратиться, потому что это происходило частично даже на наших глазах, поскольку на прошедшей неделе было заседание Центральной избирательной комиссии, куда апеллировал один из кандидатов, представитель «Справедливой России». Вот. И у него, конечно, история действительно очень интересная, поскольку с большими трудностями Вячеслав Рудников, представитель эсеров, сумел как будто бы собрать подписи, А я знаю, и, собственно, эксперты тоже об этом говорят, что рейтинг действующего губернатора Николая Денина действительно не очень высок. Есть еще достаточно сильный представитель коммунистической партии на этих выборах. Кстати, тоже заезжий из Ленинградской области Вадим Потомский, довольно крупный бизнесмен, то есть человек, имеющий ресурс. В общем, там действительно могла быть достаточно серьезная конкуренция, но, тем не менее, представители «Справедливой России» не зарегистрировали. И, кстати говоря, в Центре избиркома он выступал и рассказывал о своей ситуации, собственно, вот буквально на днях.
Проходя вот этот самый фильтр, у меня сложилось мнение, что это вовсе не фильтр, а заслонка. Я думаю, что федеральная власть руководствовалась, предлагая этот фильтр тем, чтобы не допустить к участию в выборах и во власть элементы криминальные, элементы, которые разрушают государство и так далее. Не думаю, что у федеральной власти было желание не допустить к управлению различными субъектами людей честных и эффективных. Я могу с полной уверенностью сказать, что против меня работала и избирательная комиссия, и областная администрация совместно, лишь бы не допустить меня к участию в выборах. Это третий фильтр, назовем его губернаторский, он не предусмотрен законом. Судите сами. Во время сбора подписей оказывалось колоссальное давление на депутатов, что засвидетельствовано документально нами. У нас есть видеозаписи даже. Даже после сбора подписей, после сдачи мной заявлений и подписных листов, как я понимаю, местная власть испытала шок и началось давление по новой на депутатов, которые уже проставили подписи. Были сфабрикованы вот эти вот 18 заявлений. В один день, 30-го, они написаны, 31-го, в этот же день они поступили в комиссию. У меня имеется аудиозапись, на которой председатель комиссии заявлял о том, что они поступили по почте простым письмом, отказался предоставить конверты. Позже его слова опровергла секретарь, которая сказала, что эти заявления поступали от неизвестных людей без предъявления документов. Мне пришлось обращаться в МВД, а не председателю комиссии, с тем, чтобы выяснить обстоятельства дела. Если бы комиссию интересовало реально то, что происходило, они должны были бы эту правду установить. Но им нужно было признать недействительными листы с подписями в мою поддержку. Далее. Что касается «Яблока». Абсолютно предвзятая позиция. «Яблоко» — это организация, которая в Брянской области практически не присутствует. Они собрали очень быстро подписи. И сын господина Пономарева является помощником ныне действующего губернатора.
Ну вот это выступал кандидат от «Справедливой России» бизнесмен Вячеслав Рудников. Он собирается теперь после неудачного визита в Чуровский центр избирком с попыткой отстоять свою регистрацию судиться. Говорил он, кстати говоря, и про «Яблоко», про кандидата, который легко там зарегистрировался, Андрей Пономарев. Вот действительно его родственник является помощником губернатора. Ну, а как вы, Александр, оцениваете ситуацию в Брянской области? Получается, что подписи вот этих муниципальных депутатов недостаточно собрать, надо еще их, собственно, и зачесть. То же самое получается, как люди собирали подписи просто избирателей, а потом говорили, что избиратель там неправильно что-то написал, буковку не там поставил, или даже когда человек приходил и подтверждал, что это его подпись, говорили, нас не интересует мнение экспертов важнее, чем ваше мнение, ну и так далее. Вот все эти игры теперь продолжаются вместе с подписями муниципальных депутатов, включая и то, что некоторые из них сначала дают подпись, может быть, даже в провокационных целях, а потом пишут заявление, что они это сделали за деньги. По-моему, в случае Вячеслава Рудникова кто-то заявил, что он подписался за него, и муниципальный депутат, за 5000 рублей, что, конечно, выглядит весьма смешно просто.
Ну, знаете, вспоминается там трешка на подкуп президента легендарная, да, значит, там, 80-х годов. Я думаю, что вот история в Брянске, да и история в Рязани еще более жуткая.
Да, мы обсудим
тоже. Да. Это просто вот приговор всей этой системе регистрации, которую они придумали. То есть получается, что ну, вы придумываете какие-то новые схемы и ведете себя с ними точно так же, как вы себя вели со всеми предыдущими, причем еще даже более цинично. Потому что когда, скажем...
Но они думают, что никто об этом просто не узнает.
Просто когда там бракуют подписи там каких-то бабушек, значит, придираясь к тому, что там название улицы написано не до конца, ну, это выглядит комично, да, но когда вдруг публичные политики, да, депутаты городских и районных советов, вдруг, поставив подпись, спустя 2 недели, случайно, одновременно вспоминают, что они поставили ее под давлением, получив деньги от неизвестного лица, Мы себе представить депутата, к которому пришло неизвестное лицо, дало деньги, хотело поставить подпись и ушло. И депутат не помнит, кто это был. Ну, знаете, все это вот какой-то полный Кафка и Оруэлл в одном флаконе. Поэтому, вы знаете, такое ощущение, что вот инициаторы всего этого действия, они вообще не понимали, чем их слово отзовется.
Почему? Они хотели, видимо, дискредитировать кремлевскую власть просто-напросто. И лично Владимира Путина, который вот получит таких губернаторов таким способом.
Это то, что можно назвать победу стратегии над тактикой. То есть снизу доверху решается конкретная сегодняшняя задача без какой бы то ни было мысли о том, как это повлияет завтра там, на страну, на регион, на область, как это будет воспринято, значит, в остальном мире. То есть мы постоянно видим какие-то вот такие пиар-эксперименты, такое ощущение, что аналитика решений умерла, анализ последствий умер, моделирование ситуации там, через полгода, через месяц вообще не существует. Вот главное сегодня импульсивно там, решить какую-то проблему, а все остальное не имеет никакого значения. То есть вот продолжается то же самое, что было последний год. Все проблемы власть создает сама. Мы видим, какая у нас оппозиция, мы видим ее во многих позициях, степени и способности, но в результате не стоит удивляться тому, что реально на самом-то деле, все, вот когда власть ищет источник проблем, и надо просто посмотреть в зеркало.
Да, но если мы вот посмотрим на конкретную, например, брянскую ситуацию, вот они зарегистрировали там пару технических кандидатов и фактически выставили действующего губернатора один на один с представителем коммунистов, достаточно, который может достаточно сильно выступить.
Ну, они, видимо, рассчитывали, что коммунист не местный, из Ленинградской области, и, видимо, поэтому они очень боятся. Ну, вы знаете, посмотрим, чем все это там кончится, потому что... Вот истории со снятием Рудникова, со снятием Морозова в Рязанской области, вот это все скандалы, которые голосование переводят из сферы выбора личности в сферу морально-этическую.
Ну, потому, в этом потому, смысле, что, да, потому, Рязань, что... конечно, очень показательна, да, где что... кандидат от патриотов России, формальный, конечно, от патриотов России, которого поддерживала часть местной элиты, и который, видимо, имел какие-то неплохие связи где-то там наверху в Кремле и так далее, Игорь Морозов неожиданно вдруг, судя по всему, под давлением или в результате вот этого предложения, от которого нельзя отказаться, что он будет при переизбранном губернаторе Ковалеве сенатором, членом Совета Федерации, вдруг снимает свою кандидатуру и подставляет тех самых людей, которые за него подписывались. Выглядело это, конечно, с точки зрения моральной невероятно омерзительно, но с точки зрения вот этой циничной российской политики кто-то скажет, что, наоборот, Морозов поступил очень дальновидно, поскольку его бы так просто сняли бы с выборов, а тут он получит, может быть, если его не обманут, место в Совете Федерации.
Но, знаете, тут есть один такой забавный урок цинизмом на цинизм, потому что не прошло лето, мы помним выборы в Касимове, когда тащили господина Чеснокова, чтобы там отправиться в Совет Федерации.
Кстати говоря, распустили Касимовскую городскую думу для этого.
А теперь выяснилось, ради чего были страдания и мучения. Теперь господин Чесноков остается без мандата.
То подождите, есть же еще вторая вакансия от Рязанской области в Совет Федерации.
Ну, насколько я понимаю, там тоже есть претенденты.
Но, и не бедный.
Но поэтому вся эта история, она вот выглядит таким образом, что вот в условиях, когда вы сами себя так ведете, то в конце концов, то на следующем вираже сам автор очередной манипуляции оказывается жертвой следующей манипуляции. Кстати, вот это очень большой показатель. Когда вот проводили эти касимовские выборы, и, пожалуйста, вот осень, и требуется опять совершенно срочно абсолютно поменять какой-то сценарий. Концепция меняется каждый день. То есть, ну,
вот... Но это постмодернизм.
Это диагноз состояния власти. Когда много лет из ее состава вычищались те люди, которые в состоянии там, в какой-то момент сказать, ну что вы делаете, да, то есть вот хоть высказать какую-то точку зрения, не стоит удивляться, что вот что принимаются вот такие меры, такие решения. Так, на мой взгляд, то же самое касается истории с Гудковым. Полное отсутствие понимания, а что потом, что они создают, как это повлияет.
Они создают урок. Кто плохо себя ведет, того выгоняют из Государственной Думы, кто правильно себя ведет, тот получает место в Совете Федерации.
И попутно дискредитирует Государственную Думу и унижает парламентаризм в глазах собственных граждан.
Согласитесь, что никто не может себя унизить больше, чем нынешняя Государственная Дума своими решениями, которые которые вот продиктованы решением именно практических, тактических, мелких задач.
Ну, другая история, когда, знаете, если есть такая технология, когда пожар пытаются гасить другим пожаром, исходя из того, что вот они встретятся там, да, и будет некий эффект. Так у нас часто скандал пытаются гасить скандалом. Там, то, кто в нужный момент вдруг появляется, там, розовая кофточка там, или что-то еще, то история с панк-молебном вдруг возникает в ходе думской кампании, точнее, не думская история, президентская, когда она заканчивается. А потом выясняется, что скандал, который имеет цель погасить другой скандал, оказывается еще более мощным, оно наносит еще больший ущерб. То есть вот эти вот постоянные пиарные игры, когда пытаются в целях манипулирования что-то такое хитроумное придумать, постоянно поворачиваются против их организаторов. То есть вот верная дорога, люди, товарищи. То есть вот все, что хочется здесь сказать. Вот прогнозируй, не прогнозируй. Но власть, она придумывает такие глупости, что в результате на ровном месте появляются кризисы там, где бы их не было. Вот если бы не было наездов, скажем, на оппозицию летом, я думаю, что касается массовости митингов, например, то в том же июне месяце, была бы история совсем другая.
Ну что ж, жаль, что власти вас не слушают. Александр Кынев, известный российский политолог, в эфире «Радио Свобода» в программе «Время политики». Ведет ее Михаил Соколов. Мы продолжим после краткого выпуска новостей «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Владивостоке ремонт на автотрассе, построенный к саммиту АТЭС, может занять от 5 дней до недели, сообщает руководство компании-подрядчика. Вчера вечером на трассу поселок Новый Бухта-Патрокол сошел оползень, произошло смещение пород, что вызвало обрушение подпорной стенки газопровода. Сама дорога не пострадала. В Москве военный суд вынес приговор бывшим офицерам Минобороны России по делу о крупном мошенничестве. Бывшие должностные лица главного квартирно-эксплуатационного управления признаны виновными в махинациях и хищении 68 миллионов рублей. Прокурор Краснодара Дмитрий Лопаткин погиб в понедельник в автокатастрофе. Пострадала ехавшая с ним в машине женщина. Ведется расследование. В азербайджанском городе Сумгаит при взрыве и пожаре на химическом предприятии погибли 5 человек, еще несколько получили ранения. В ряде стран исламского мира сегодня продолжались бурные акции протеста против снятого в США фильма «Невинность мусульман», высмеивающего пророка Мухаммеда. Этот фильм может быть признан экстремистским в России. Соответствующее заявление подает в суд российская генпрокуратура. Глава иранского агентства по атомной энергетике заявил о диверсии на ядерном объекте Фардо. По словам Ферейдуна Аббаси Давани, взрывы произошли 17 августа. Глава комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии Паулу Пинейру заявил, что в стране растет присутствие и активность иностранных экстремистских группировок. В агентстве Тартас сменилось руководство. Решением премьер-министра Дмитрия Медведева новым генеральным директором агентства назначен Сергей Михайлов.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии Александр Кынев, политолог, руководитель аналитического отдела Ассоциации «Голос». Телефон 8-800-222-12. СМС-сообщение с вопросами можно посылать на номер +7 903 743 28 01. Александр, все-таки если конкретизировать ситуацию вот в той же, например, Рязанской области, вот это снятие Игоря Морозова в пользу губернатора Олега Ковалева, оно как-то меняет принципиально ситуацию? Вот я уже видел комментарии ваших коллег, что такой настоящий коммунист Федоткин, депутат, по-моему, Государственной Думы, он в результате может реально обыграть теперь губернатора, от которого устала местная элита.
Это вот вопрос, как сработает команда. Потому что, с одной стороны, действительно, вот после того, что произошло, голосовать за губернатора для многих людей, это просто выглядит, как акт подлости, да, то есть, есть вещи, которые действительно, с точки зрения обычной бытовой морали воспринимаются, за гранью. Поэтому очень может быть, что вот часть людей все равно вот назло, теперь точно поведет, а назло проголосует. Но, опять-таки, вопрос воли к победе, то есть, это желание контролировать результаты, насколько оно будет серьезным. Рязанской области, не только Рязань, это еще там масса сельских районов. Что там будет твориться при подсчете, большой вопрос. У нас очень часто именно главная периферия кует результаты. Так что вот я бы здесь, конечно, выразил надежду, но, знаете, надежда – это надежда, а уверенность – это уверенность. Вот уверенности у меня нет.
Да, ну вот Новгородская область, там Сергей Митин, губернатор, зачистил все поле, нет ни коммунистов, ни справедливой России, то есть нет кандидатов в губернаторы. Это ему гарантирует уже чистую победу?
Ну, формально, да. То есть там будет в бюллетене три кандидата, то есть сам Митин плюс Патриот России плюс ЛДПР. Ну, в общем, конкуренция потрясающая.
То есть стремится к нулю?
Ну, мягко говоря, да. Вот. Там, кстати, выборы в Новгородской области интересны еще тем, таким со своей маленькой красненькой речкой, поскольку у нас по закону о Совете Федерации пока до сих пор требуется, чтобы вначале депутаты избирались там в чего-нибудь. Вот, и там господин Коровников вот, избирается по одному там маленькому муниципальному советику. То есть вот там два в одном. То есть там и губернатора избирают вот с такой конкуренцией фантастической, и еще одновременно там в одном маленьком сельсовете избирают еще там господина Коровникова в Совет Федерации.
А если бы не зачистил, мог бы проиграть?
В Новгородской области изначально была интрига, потому что есть целый ряд политиков региональных, у которых были амбиции, скажем, бывший спикер областной думы Сергей Фабричный, он сейчас депутат Госдумы, Олег Онищенко, который вот буквально только что ушел с поста главного федерального инспектора, там назывался еще один депутат Госдумы, бывший Головнев, то есть варианты были, и более того, в основном, скажем, тот же Фабричный человек местный, новгородский, да, хорошо известный в региональной элите, господин Митин все-таки в регионе работает только там с 2007 года. Так что интрига была. И, вероятно, вот именно вот страхи выхода на прямые выборы для тех, кто не избирался никогда, вот они, видимо, рождают вот такие, мягко говоря, странные конструкции, когда можно было бы хоть, там, знаете, декорацию как-то покрасивше сделать. Да, то получается, декорация это позорная.
Да. А вот еще Амурская область у нас осталась неохваченная. Губернатору Кожемяка ни коммунисты, ни Справедливая Россия, ни ЛДПР не угрожают. Там вот ровно 4 представителя и все 4 парламентские партии. А я даже помню, что там и коммунисты одно время активными были, и неплохие результаты получали.
Беломогов бывший губернатор.
Да, на последних выборах ЛДПР, наоборот, по-моему, порядка 20% набирала.
Ну, коммунисты выставили удивительно тоже не самого сильного кандидата. Если вы посмотрите, там, когда с губернатором конкурируют кандидаты там, 77-го года рождения, ну, в общем, сомнительно, что это будет воспринято как равноценная замена, да, что человек способен реально претендовать. То есть, я думаю, что варианты были, но, тем не менее, никто, видимо, более сильных кандидатов выдвигать не стал. Есть тот же Новиков, там, скажем, бывший депутат Государственной Думы. Но странно, почему он не баллотируется. То есть, ну, скажем так, то есть, вот здесь тоже такой элемент...
Сделки?
Хитрых маневров, я бы так это сказал.
Вы, я так знаю, прилетели из Калининграда, где выборы мэра будут проходить. Что там? Есть ли реальная конкуренция? Есть ли возможность смены руководителя города?
Ну вот в Калининграде, так же, как вот в той же там, Новгородской области, была интрига еще на этапе подготовки. То есть, когда шли вот праймерис, так называемого «День России», там у господина Ярошука, нынешнего мэра, были конкуренты, член Совета Федерации Николай Карпенко, и был еще бывший мэр Юрий Савенко. Ну, не стоит удивляться, что когда мэр контролирует «Единую Россию», он, естественно, она за него и голосует. Ну, был вариант, наверное, вот у тех, кто не мог выдвинуться от «Единой России» в таких условиях, там, идти самовыдвиженцем или другой партии, ну, по каким-то причинам они не пошли.
А
ну,
как оппозиция? Там же протестное движение, значит, такое мощное,
ну,
было.
Ну, вот, значит, реально все-таки надо понимать, что на выборах имеют шансы те, у кого есть все-таки ресурсы определенные. И ресурсы, в том числе организационные, финансовые. Ну вот они вот были в данном случае у людей, которые шли внутри самой «Единой России», и если бы кто-то из них пошел как самовыдвиженец, я думаю, как раз интрига была бы более выраженной. Сейчас всего 12 кандидатов, единого кандидата оппозиции нет. Два самых сильных оппозиционера – это депутат областной думы Юрий Галанин, его поддерживает также «Справедливая Россия», он директор школы. И есть Евгений Ган, это кандидат от партии «Патриоты России». Кстати, интересный случай, что вот Калининградская область – это один из тех регионов, где «Патриоты» – это не фейковая партия, а это действительно реально живая организация.
Но они опираются на профсоюз докеров.
Да, они активно участвовали в протестном движении, были одними из организаторов акций против БАОСа. И вот в этом смысле федеральные патриоты России и калининградские, это, в общем, не, совсем не одно и то же. И у них кандидат, это бывший спикер городского совета Евгений Ган. И вот два вот основных оппозиционера, это Ган и Галанин. Вот если они смогут договориться в ходе кампании, и кто-то в чью-то поддержку снимется, или Галанин в поддержку Гана, или Ган в поддержку Галанина, ну, интрига может немножко, скажем так, чуть-чуть усилиться в Калининградской области. Но пока на сегодня вот то, что я наблюдал, ну, скажем, действительно косвенная агитация в поддержку господина Ярошука абсолютно доминирует. То есть пиарится деятельность администрации, там горячая линия мэра и все что угодно.
Вот Борис пишет, я не сторонник Евгения Чирикова, но всей душой желаю ей победы. Вот интересуется, видимо, он выборами в Химках. Как вы смотрите на эту ситуацию? Есть вот Евгения Чирикова, но там есть и исполняющий обязанности главы города, по-моему, господин Шахов.
Шахов, да.
Да, про которого ВЦИОМ сообщил, что он немедленно лидирует по популярности чуть ли не 30%. А есть еще господин Митволь, бывший, в общем, крупный чиновник федерального масштаба.
Есть Белоусов.
Есть еще бывший яблочник Белоусов, который вышел из партии, когда она решила поддержать Чирикову и так далее. Как вы видите эту подмосковную битву? По крайней мере, там всех зарегистрировали, что уже интересно, сейчас, что при Сергее Шойгу как-то ситуация в Подмосковье несколько улучшается, по крайней мере, моральный климат.
Знаете, сейчас почти всех везде регистрируют, за вот редкими исключениями. Это, ну, скажем, у нас в прошлые региональные выборы скандал со снятиями было на порядок больше. Сейчас мы вот говорим в основном там вот про Рудникова, да, и самоснятие Морозова. Отдельные скандалы на выборах муниципальных в основном касаются самовыдвиженцев в округах, но поскольку это какой-то частный округ, то никто на них не обращает внимания. А вот там, где дело касается символических историй партий, там вот столько скандал возникают, сразу с центра там грозят пальчиком, и местные, значит, вот вынужденно эту партию регистрируют. То есть центр, конечно, боится скандалов. Понимают прекрасно, что продолжение вот электорального ханалия, оно может, значит, снова ударить бумерангом, поэтому делается все, чтобы формально все было поприличнее, чтобы по максимуму, ну, во всяком случае, на самых заметных кампаниях кандидатов регистрировали. Вот. А технологии, вот они уходят в основном в спойлерство, они уходят в, так же, как всегда, в массовую косвенную агитацию, когда выходит там масса агитпропа, очень напоминающая агитацию одной партии известной или одного известного кандидата, там и визуально, и по лозунгам, там, и так далее. Ну, и кроме того, я думаю, что в ряде случаев, скажем, применяются и другие технологии, ну, вот типа того же самоснятия господина Морозова, да, то есть это вот такое, скажем, в особо циничном виде.
А борьба за Химки, как вам все-таки?
Ну, что касается борьбы за Химки, знаете, вот, к сожалению, сложно говорить какой-то вот той социологии, на которую действительно можно опираться, все-таки ВЦИОМ имеет сегодня очень своеобразную репутацию. В целом,
этого мягко.
Но в целом, конечно, во-первых, все-таки кандидатов оппозиционных там тоже не один, а много. То есть сам по определению электорат раскалывается, это раз. Во-вторых, все-таки Евгения Чирикова, она человек, у которого опыта управленческого нет. И надо понимать, что известность и избираемость – это не всегда одно и то же. То есть избиратели могут голосовать за кандидата, скажем, с большим удовольствием на пост депутата, но могут понимать, что, скажем, мэр из него получится не очень. Вот мне кажется, что вот у Евгении Чириковой с точки зрения именно работы в исполнительной власти есть определенные проблемы с мотивацией и избираемостью. И вот это, кстати, было видно и на прошлых выборах, когда там Белоусов занял второе место, а Чирикова была только на третьем. Поэтому вот здесь, мне кажется, что история здесь, так, в общем, неоднозначная. И пока, в основном, вот так же, как и во многим другим случаям, вот именно дурацкой кампании борьбы с Чириковой власть сама и помогает. То есть вот эти вот попытки скандальные срыва ее встреч, когда там осыпали какими-то, значит, там игрушечными долларами, когда вокруг ходили какие-то, значит, там ряженые, там, значит, подетые по дядю Сэма там и так далее. Знаете, ну все это выглядит, мягко говоря, как, совершенно по-хамски и по отношению к кандидату, и к избирателям, как такая буфонада и клоуна, и вызывает кандидату скорее сочувствие. Поэтому вот если власть будет себя к Чирикову вести точно так же, она будет поднимать ее рейтинг.
У нас в студии Александр Кынев, известный российский политолог. Давайте мы примем звонок от слушателя. Александр из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. До каких пор наша оппозиция будет обманывать народ? Потому что на самом деле никакой оппозиции в России нет. Все эти фальшивые выборы, купленные выборы, сборище, хождение, все это абсолютно бессмысленно. В России нет ни одной оппозиционной политической группы, потому что ни одна из них до сих пор не решилась наплевать на запрет Ельцина в начале 90-х создавать свои структуры на предприятиях и в войсках. Давайте посмотрим.
Нет, Александр, ну мы поняли вас, что нет настоящей оппозиции, но я бы сказал так, настоящая оппозиция все-таки это та оппозиция, которая говорит, что и добивается того, чтобы прийти к власти. Вот такая оппозиция есть сейчас, Александр?
Ну, вы знаете, я думаю, что оппозиция, которая готова там прийти к власти, это вещь тоже, которая появляется не сразу, когда в течение достаточно длительного времени делалось все, чтобы партии были максимально слабенькими, чтобы каждая была под колпаком. Ну, очень сложно обрести самостоятельность, но тем не менее она растет, и мы видим, как появляются все-таки новые фигуры, они раскручиваются. Оценивать оппозиционность, потому если там организация на предприятиях, ну это смешно. Вообще-то, честно говоря, в мировой практике вообще не принято создавать организации на предприятиях, от этого партии менее реальными не становятся. Поэтому я думаю, что процесс развивается. Я в данном случае оптимист. Я думаю, что даже вот огромное количество спойлеров, которые в регионах есть, когда у нас там есть регионы, где сейчас там по 17 списков зарегистрировано, там с похожими названиями, там выдвигают еще и кандидатов однофамильцев при этом. Да, вроде бы как бы совершенно такие неприятные вещи, явная попытка обмануть людей.
Александр, а сколько вот сейчас у нас зарегистрировано партий? Где-то штук 25, наверное?
Ну, я вам сейчас точно не скажу, потому что статистика...
Никто не знает,
статистика,
да?
Меняется, как только партия, которая получила печать, там, набрала в органах юстиции более чем половину регионов зарегистрированной организации, она, значит, вносится в реестр, да, этот список постоянно, все лето непрерывно пополнялся, да, я даже не скажу, сколько их сегодня, но там, да, то есть где-то за 20...
Но они участвуют в региональных выборах?
Список на конкретные региональные выборы, он формируется в момент назначения конкретных выборов. У нас, поскольку выборы в регионах стартовали не одновременно, а в разные дни, у нас получилось, что списки на возможное участие в регионах разные. Но если вот посмотреть, то у нас действительно среднее количество списков, зарегистрированных на региональных выборах, 13. Но вот есть регионы, где даже доходит до 17. Большая часть вот новых партий, которые зарегистрированы, никому ничего не скажут. То есть некоторые проекты, которые снова были созданы и когда-то существовали, типа ДПР Богданова или там экологической партии зеленых господина Панфилова. А есть проекты, которые вообще никому ничего не говорят, как там российская там сетевая партия там, или партия горожан.
А чем же они занимаются?
А чем? Вот это большой очень интересный вопрос, потому что, ну вот есть, скажем, партия, которая просто явно копирует название. Зарегистрирована партия под названием «Коммунистическая партия социальной справедливости», например.
КПСС.
Да, у нее аббревиатура КПСС. Самое интересное, что вот она, например, зарегистрировала списки в ЗАГС собрании 4 регионов, и во всех регионах, где у нее список зарегистрирован, полностью совпадает тройка. Морозов, Артемов, Кочергин, допустим. Там похожая история с СДПР. Там, где она
зарегистрирована. Это социал-демократическая партия.
Россия, значит, там, где она зарегистрировала списки, Мельтарёв, Токарчук, Шумкин. Ну, Виктора Дмитриевича Мельтарёва мы знаем, как бы хорошо, да, это для некоторых людей известный персонаж.
Да, я бы заметил, что сразу же, когда вы знаете политолога Мельтарёва, возникает вопрос, откуда деньги на компанию.
Ну тут есть еще забавные вещи, скажем, если более пойти вглубь и посмотреть вот многие из этих списков изнутри, там обнаруживаются забавные вещи. То есть, к примеру, в Саратовской области есть список ДПР во главе с Андреем Богдановым. И он, кстати, возглавляет списки ДПР везде, где они есть, там тоже...
Но он и в президенты баллотировался,
да, там,
помните,
тоже,
такой
там
кудрявый?
Там тоже в основном одни и те же кандидаты. И вот там же, в Саратовской области, есть список партий социальных сетей. И вот в этом списке есть кандидат, например, Петренко. Если посмотреть, вот как он упомянут значит, по данных избиркома, написано, что он является работником центра Андрея Богданова. То есть, получается, ну, как минимум, официальная запись позволяет предполагать как бы прямую взаимосвязь. Например, есть там партия «Союз горожан». Ее возглавляет там Дмитрий Попков, ну, Дима, мы тоже там знаем достаточно давно. Это бывший председатель Нижегородской региональной организации ДПР.
То есть, есть предположение, что известному политтехнологу Андрею Богданову, который формально возглавляет структуру ДПР, принадлежит еще две партии, как минимум.
Ну, скажем так, мы можем увидеть прямые взаимосвязи с рядом иных проектов. Вот, уж как эти связи, насколько они крепки, каждый, наверное, может представить силу своей испорченности, но, тем не менее, вот картина...
Александр, давайте мы все-таки слушателям ответим, а каким образом эти партии, вот в кавычках, да, зарегистрированные партии, там, Богданова или там Иванова, Петрова, Сидорова, неважно, никому неизвестных, кроме специалистов таких, как вы, вот эти партии, тем не менее, живут, регистрируются, будут участвовать в выборах, тратить какие-то деньги и так далее. В чем задача вот этих вот операций?
Ну, я бы их разделил на две части. То есть, вот есть партии, скажем, у которых есть такие названия типа КПСС, еще партия Коммунисты России, есть партия За справедливость, но они явно как бы отсылают там либо КПРФ, либо За справедливой России, явная попытка там запутать часть, значит, этого избирателя. Есть проекты близкие, которые, возможно, пытаются работать в тех же целевых нишах, типа Возрожденной партии пенсионеров, у которой, кстати, всего один зарегистрированный список на выборах заксобраний, и его возглавляет начальник местного пенсионного фонда, это в Пензенской области. А есть партии, которые направлены непонятно вообще на что, то есть вот на каких избирателей ориентирована партия «Союз горожан» или партия соцсетей, это большой вопрос. Ну, возможно, там, чтобы подавать на кого-то иск или так далее, я с трудом могу представить, какой процент она может собрать, но это будет там 0, запятая, что-то еще. То есть, ну, возможно, это там на будущее, да, чтобы вот, может быть, потом какой-то появится там потенциальный инвестор, да, крупный, который может там ее использовать в каких-то целях, может быть, для юридических войн, для чего-то еще. То есть, ряд проектов, они имеют совершенно непонятную дальнейшую направленность, и непонятно, что с ними будет потом. Что интересно, если вот посмотреть те случаи, где им отказано, а есть отдельные места, где вот эти партии даже не смогли зарегистрироваться. То есть, скажем, Барнаул, например, Ярославль, например, Курск. И там,
значит, их услуги никому не понадобились.
Если посмотреть, на каких основаниях им отказывали, то это просто, знаете, не перестаешь удивляться. То есть, когда выясняется, что принесли документы о выдвижении, и отсутствует заявление кандидатов, отсутствуют печати там, и так далее. То есть, ну, это, видимо, выдвигались на шару, исходя из того, что зарегистрировать по-любому можно вообще написать там какую-то полную билиберту документационную, но если где-то вот комиссия, в ее составе были какие-то люди более-менее настырные, то эти списки в ряде случаев рассыпались. То есть, такое ощущение, что была, видимо, установка регистрировать везде, но качество оказалось, мягко говоря, не очень. Тем более, если посмотреть огромное количество пересечений по персональному составу, такое ощущение, что, видимо, потоком документы изготавливались. Кому-то, может быть, просто физически не хватило документов на какой-то регион.
Да, я напомню, что у нас в эфире политолог Александр Кынев. Александр, если вот посмотреть на все эти выборы в законодательное собрание, Осетия, Удмуртия, Краснодарский край, Пензенская область, Саратовская, Сахалин, вот где могут выступить достойно, скажем так, составить конкуренцию «Единой России» оппозиционные партии, ну, скажем, КПРФ или «Справедливая Россия», то есть где они пройдут законодательное собрание с тем результатом, с которым они смогут влиять, ну, на местную политику?
Серьезно. Ну, что касается вот регионов, где избирают 6 региональных парламентов, все-таки 4 из них – это регионы достаточно жестко контролируемые. Это и Северная Осетия, и Краснодар, и Пенза, и Саратов. Вот в Удмуртии, в Сахалине ситуация чуть-чуть более конкурентная, но, ну, опять-таки, тоже регион достаточно проблемный. Мне кажется, что наиболее конкурентными будут выборы 7 горсоветов. Это крупные города: Барнаул, Ярославль, Петропавловск-Камчатский, Владивосток, многие из которых известны сильными протестными настроениями, и там сильно много не наманипулируешь при подсчете голосований. Мне кажется, там итоги будут более конкурентными, чем по заксобраниям. По заксобраниям, мне кажется, что, в общем, ситуация более предсказуемая. Но вот в Северной Осетии история интересная. Там есть список партии «Патриоты России», его возглавляет Арсен Фадзаев,
бывший депутат
Госдумы, когда-то член СПС, потом Единой России. Ну, вот это очень статусная для региона фигура. Вот.
Он борец, по-моему.
Да, да. Значит, я не знаю, скажем, до какой степени там реально будет конкуренция в ходе самой кампании, или там договорятся до дня голосования, и в итоге придут к заведомо определенным результатам.
Место в Совете Федерации.
Но «Патриоты России», мне кажется, там должны пройти. Вот по остальным, я думаю, везде должны пройти коммунисты. Вот «Справедливая Россия», ну вот она в этой кампании, к примеру, очень активно себя ведет в Пензенской области. Там прежняя организация распущена, возглавил список Бочкарев из Нижнего Новгорода, очень такой энергичный предприниматель, местный депутат. И там третьим номером списка «Справедливой России» является Екатерина Шаврина, наверное, небезызвестная, представителем старшего поколения. В Саратовской области список неплохой, но опять-таки вопрос, как там будут, что называется, считать, потому что этот фактор в ряде регионов остается очень важным. Из иных партий, вот на региональных выборах, я думаю, шансов только вот у патриотов может быть там в двух регионах, и остальные, я очень сильно сомневаюсь. На выборах городских советов ситуация более интересная, там и у Парнаса есть шансы, в Барнауле. там где-то могут подойти патриоты, возможно, где-то по отдельным округам могут быть шансы иных партий. Вот для меня большой вопрос, скажем, ситуация с Яблоком в Ярославле. Не очень понятная, может быть, при каких-то условиях.
Да, Александр, вот как раз в Удмуртии нынче интересное сообщение, как раз Сергей Митрохин сообщил публике, что была выключена радиотрансляция выступления кандидатов Яблока в прямом эфире на «Маяке». Он пишет, что владелец «Маяка» в Удмуртии Вахрушев потребовал от кандидатов молчать про руководителя республики Волкова, они отказались и их выключили из прямого эфира. А все удмуртские средства массовой информации вот после этого события расторгли договоры с ними об агитационных эфирах. А что, собственно, вот на ваш взгляд, происходит в Удмуртии? Действительно, там господин Волков управляет регионом довольно давно, и, насколько я понимаю, по крайней мере, в Ижевске протестные настроения довольно сильные были. Правда, там раньше патриоты России более активно действовали.
Ну, они сейчас, кстати, в том же составе существуют. То есть у патриотов России лидеры те же. Это Щукин, газета «День», редактор, это Андрей Коновал, бывший депутат городской думы. Тут, ну, появилось вот еще и «Яблоко», да, где действительно ряд таких очень активных кандидатов. Мне кажется, что вот «Яблоко» и патриоты в этой ситуации в Удмуртии, наверное, претендуют на похожий электорат. Не навредит ли им это обоим вместе? Для меня большой вопрос. Ну, там не только Ижевск, там, скажем, и Воткинске, например, было время, когда голосовали достаточно протестно. Но вот Удмуртия в этом смысле регион, имеющий определенные перспективы для оппозиционных партий, но опять-таки вопрос контроля и качества кампании. То есть за него заранее как бы решаться, вот, судить, не находясь в регионе, очень, очень сложно, очень тяжело. Есть в ряде территорий, может быть, что-то может добиться одна из двух зеленых партий. У нас есть вот партия экологическая, партия зеленая Панфилова, а есть партия, которая называется Альянс зеленых, народная партия. Там, ну, из известных людей это Олег Метволь, но там есть Глеб Фетисов.
Бизнесмен крупный.
Да, крупный бизнесмен. И там же господин Иноземцев, тоже один из руководителей этой партии. И они вот в ряде регионов пытаются вести себя очень-очень активно. Так что, может быть, вот где-то их результат может оказаться, я не уверен, что, может быть, они пройдут, но это может оказаться заметным.
А что сказать о партии РПР «Парнас», которая дебютирует на уровне региона в Саратовской области? Есть какие-то у нее шансы?
В Саратовской не верю.
Не верю, это ненаучное определение.
Ну, вот ненаучное, оно, к сожалению, интуитивное, потому что Саратовская область – это регион плановой политики. Очень сильно сомневаюсь, что в тех условиях, которые сегодня существуют в Саратове...
Вы имеете в виду личный контроль господина Володина из администрации президента?
Я имею в виду, что это вообще регион довольно жестко управляемый, электоральный, еще со времен господина Аяцкого. Вот. Хочу напомнить, что там и губернаторские выборы в прошлом сопровождались всегда достаточно большими скандалами там, и всевозможными обвинениями. И ситуация лучше за эти годы не стала.
Да. Вы в курсе того, что появилась партия МММ? И будет пытаться зарегистрироваться.
Ну, не появилось, а объявлено, что типа ее хотят создать. Это не означает, что она будет создана. У нас количество от комитетов в разы превышает количество зарегистрированных партий. Часть из них уже давно прекратила существование. Я думаю, что очередная движуха, которая ничем не кончится.
Александр, некоторые вот с интересом смотрят на выборы так называемого координационного совета оппозиции. Сейчас закончен прием заявок на участие в этих выборах. Там порядка 160 человек претендует на 45 мест. Это что-то даст оппозиционному движению, вот эта кампания?
Ну, я не вижу никакого вреда. То есть, вот в этом смысле, как бы, есть скептики, которые считают, что вот это отвлечение там у ресурсов от реальных выборов. Ну, во-первых, выборы проходят не во всех регионах, да, одновременно, мягко говоря. Поэтому ничего плохого не вижу, это в каком-то смысле эксперимент, там Леонид Волков, он энтузиаст таких интернет-технологий, я так понимаю, что это главный мотор этого проекта. У меня есть большие сомнения, что это что-то даст на выходе, это интересно как эксперимент, вот, на мой взгляд, пока. Вот, в реальность работы той структуры, которая в итоге получится, ну, я бы выразил определенный скепсис.
А для чего она может быть нужна?
Ну, они, я думаю, если обратиться к тому, как она называется, да, значит, координационный совет, видимо, это попытка скоординировать деятельность различного рода оппозиции. Но вот, подчеркиваю, то есть вот я понимаю эксперимент, он интересен, как определенный вариант, вот, скажем, создание площадки для выработки, значит, сообщества некой точки зрения, да, с тем, чтобы как-то по возможности результат там вызывал определенное доверие. Но я не очень понимаю, вот как все это дальше сможет функционировать.
Да, ну еще один вопрос, знаете, когда смотришь на региональные компании, честно говоря, не очень понимаешь, почему никто не разыгрывает тему восстановления федерализма. Ведь на самом деле люди живут в регионах гораздо хуже, чем в центре, и естественно, и федеральная элита, так сказать, она просто уже бросается в глаза своей роскоши. И тем не менее, вот эта тема как-то, по-моему, не раскручивается. Как вы это видите?
Ну, скажем, почему? Тема, скажем, изменения налоговой политики, тема местного самоуправления, она в региональных компаниях периодически возникала. Скажем, можно вспомнить компанию в Коми, когда «Справедливая Россия» поднимала эту тему. Что будет сейчас, пока еще рано говорить, поскольку агитация в регионах только на самом деле началась. Не было никакого смысла вести агитацию в августе. Сейчас в регионах только маховик агитации начинается. Я бы все-таки завершал, хотел сказать, что вот даже вот то, что появилось много спойлеров, при том, что мы понимаем, что это спойлеры, оно повышает фактор конкуренции, и это вызов для системных партий, что нужно более качественно формулировать то, что они хотят сделать, а иначе спойлеры их могут задавить.
Спасибо. Александр Кынев, политолог, руководитель аналитического отдела Ассоциации «Голос», был гостем программы «Время политики», которую вел Михаил Соколов, продюсер Михаил Косторов. Всего вам доброго.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Белорусский народный фронт еще ранее заявлял о готовности полноценно участвовать.
Пока в Сирии продолжается кровопролитие, все мы должны быть готовы.
На месте взорванных подъездов был разбит сквер и поставлен памятник.
Демонстранты призвали положить конец оккупационной, по их словам.
Они хотят, взявшись за руки, встать живой цепью вокруг квартала.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.